Международном фестивале. А в эфире российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский поэт Сергей Стратановский готовит новую поэтическую книгу «Оживление бубна». С автором беседует Татьяна Вольцская.
Поэтические сборники обычно складываются из стихов, написанных в какой-то период времени. Новая книга Сергея Стратановского, в отличие от большинства других сборников, включая его собственные, сразу была задумана и писалась как книга. Впрочем, эта книга не только стихов, но и прозы. Сергей, конечно, прежде всего хочется спросить, откуда такое странное название?
Это сибирский шаманский обряд, который заключается примерно в том, что шаман просит прощения у того дерева, которое дало свою древесину на обод шаманский, и прощения у того оленя или лося, который дало свою кожу, оживляет духов вот этих, которые содержатся в этом бубне, и обращается вот к тому животному и к тому дереву, который потом стали вот его бубном. То есть это какая-то такая связь с природой, которая возможна только вот в таком шаманском сознании.
Вот как звучит маленькое вступление, оно же объяснение книги.
Эта книга задумана как собрание откликов на мифы и фольклоры народов России, финно-угорских, тюркских, монгольских, полиазиатских. В принципе, ее композиция географически. С запада на восток, от Карел до Нивхов. Не все народы попали в поле моего внимания, поэтому книга эта всегда может быть дополнена. Иногда я точно следовал мифическим фольклорным сюжетам, иногда же сочинял их сам, используя лишь мотивы. Русский фольклор опущен мной сознательно, но это не значит, что в книге нет темы России. Она звучит в ней почти постоянно, а в рассказе «Гора Сарытау» является основной. Вообще, одна из задач этой книги – дать свое видение континента, океана, называемого Россией.
Из книги «Оживление бубна. Бегство богов. Фантазия на зырянскую тему».
«В Биармию далекую, в край еловый, к Йону, богу великому, в дом его синий-зеленый, боги запада хищного пришли от крещения, бежав на поклон к Тучигону, к зырянским богам с просьбой слезной о счастливом убежище. Просит Один, бог воинов, и жена его верная Фриг, просит Тор, бог-мужик, с громыхающим молотом божище. И сказал Йон Великий, будет вам мед в моем доме, будет пища обильная и очаг непрерывно горящий, но недолг наш век, и конец его близок уже, вижу в толще грядущего, человека с крестом к нам идущего, чернорисца великого. Повернет он народ к Богу новому, и народ нас не зложит. Мы идем от напасти, мы в воде поплывем с вами вместе, в море мрака холодного, в море последнее вместе». Это действительно фантазия, поскольку такого сюжета вот непосредственно нет. Но тут нужен один комментарий. Упоминаются зырянские боги, коми, и скандинавские боги. А слово «биармия» – это так в скандинавских сагах называли Пермский край, то есть нынешнюю территорию коми. И вот «Человека-деревья» – это марийский миф. Несколько он мной в другую сторону повернут, но такой в марийской мифологии есть. Корнелапые чудища с говорящей листвой и живой тайнозрящей корой, с сердцем бьющимся, вот человека деревья. Не осталось их ныне, переродились иные, стали просто деревьями, а другие из леса в кочевья ночью тайно ушли от неверных людей, что крестились в чужеземную веру. Но осталась в лесу не ушедшая с ними рябина, потому что любила молодца из деревни, охотника. Ну, а он испугался. В церковь пошел он к попу, рассказал про бесовское дерево, разъярился наш поп и велел изрубить топором эту нечисть лесную. Криком кричала она, и до сих пор этот крик ночью слышен, бывает.
Ну и, конечно, нельзя не прочесть, можно сказать, главное стихотворение, давшее название всему сборнику «Оживление бубна».
«Русской водки плесни на свой бубен шаман сибирский, оживет кожа бубна, обод его оживет, запоет его обод, вспоминая, как деревом жертвенным рос в тайге, ожидая, когда по велению богов его люди срубят. Русской водки плесни, напои кожу бубна, шаман, запоет захмелевшая, вспоминая, как гневной оленихой вдова смерти глядела, не зная, что будет жива в звуках бубна безудержных, в песне своей послесмертной».
Сергей, скажите, пожалуйста, почему вы обратились к такому, ну, довольно экзотическому для нас сюжету?
Это как бы и не должно быть экзотикой, поскольку это народы, которые живут рядом с нами, в буквальном смысле рядом с нами. Те же, скажем, карелы живут буквально поблизости. Ну, конечно, есть, которые живут очень далеко, но все равно это единая страна, и у нас некоторые есть долг, обязанность перед этими народами. У многих ситуация достаточно плохая, они вымирают. Часто к этому приводит непродуманная политика. Та же вот известные неперспективные деревни вот для малых народов, тех же марийцев. И если их сводят в какое-то большое село, где там и русские живут, естественно, там теряется язык.
И водка приобретается.
Ну, водка всегда. К сожалению, это с северными народами в этом плане. У них нет иммунитета против этого. И
Сергей, вот, мы это знаем. Почему это поэта интересует?
Почему это поэта? Потому что меня всегда интересовал миф, и я обращаюсь именно к мифам, как бы сюжетам таких вещей. В моем творчестве как бы такое мифологическое начало всегда было. А здесь я имел как бы возможность познакомиться. Это тоже было очень важно, так сказать. То есть две вещи, два вектора. Один чистый, ну, условно говоря,
социальные,
чтобы мы, которые живем в этой стране, чувствовали, что здесь, ну, условно говоря, не только русские живут, а и другие. В каком-то смысле это еще и как бы призыв к некой толерантности. А чисто поэтически это, конечно, интерес к мифу, к каким-то вот таким сюжетам. Ну, здесь, правда, не все мифологически сюжеты. Здесь и лирика, но лирика как бы на основе, можно сказать, экзотического материала.
Вы сказали, что эта книга о России тоже. А каким образом?
Ну, видите ли, там эта тема проходит почти везде. Один из центральных там – это рассказ «Гора Сарытау», где как раз появляется персонаж центральный. Там действие происходит в конце XIV века. Главный персонаж – русский монах. Персонаж, в общем-то, положительный. Ну, в конце там оказывается, что он все-таки ограничен своей эпохой и своими воззрениями, но тем не менее, я хотел показать, не знаю, насколько это мне удалось, какую-то реальную сложность этих взаимоотношений.
Взаимоотношения России с народами ее населяющими, если можно так сказать, она же тоже не первый раз у вас появляется. Была же книга о Чечне.
Да, было. Но для меня сейчас это больше, скорее, антивоенная книга. Здесь как раз темы войны нету. Я бы употребил такой пафос, можно сказать, гуманистический. Как бы человеческое лицо, появляющееся из некой исторической тьмы.
А проза каким образом включается в эту книгу?
Какие-то вещи, которые, я чувствую, нельзя выразить стихами, а можно выразить именно прозаически.
Я не скажу, что это новый жанр поэзии и прозы, потому что и там «Новая жизнь» Данте была написана именно таким образом, поэзия и проза. Были вообще примеры, да, много, да. Но не слишком часто. Но, может быть, это возобновление жанра на каком-то витке?
Да, это возобновление жанра книги, скорее, которая была задумано и даже в какой-то степени спланировано.
Из книги «Оживление бубна. Нисхождение шамана».
«Это я, шаман сильный, в воды мрака вошел, в море смерти нырнул и сошел, в нижний мир, мир ущербный, за душою жены любимой, за душою похищенной, злой богиней, владычицы мира без солнца. И сказала богиня: дай свою душу в обмен, шаман, на ее сокрушенную русской водкой, отравой всесильной. Станет здоровой она, станет смеяться, как прежде, и на шкуре лосины тебя отдавать свое тело голое. Но шаманом великим ты больше не будешь, как прежде, и по дереву жизни не будешь под землю спускаться, и на небо не влезешь, а будешь болеть и спиваться. Презираем богами и всеми людьми презираем. Я сказал, что